Здравствуйте, в эфире программа 2024, и сегодня у нас в гостях Александр Баунов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Я сразу вас спрошу, вы видели сцену, как Ким Чен Ын и Путин машут друг другу, один из самолета, другой стоя в аэропорту, уже разгоняющемуся этому самому самолету?
Ну, машут.
Это вы как человек, который все-таки дипломатический работник многие годы, это типичная картинка? Так всегда?
Ну, вообще, проводы и встречи в аэропорту не самая типичная вещь. Это госвизит, но даже в случае госвизита не всегда встречает первое лицо первого лица. Это такая советская, помните, традиция, публиковались списки встречавших в аэропорту. То есть товарища Хонекера в аэропорту встречали. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, председатель Верховного Совета СССР и что-то там еще про главнокомандующего, но это было, это нет, по-другому председатель. Как я забыл, военное, вот иногда еще этот военный его титул добавляли. Но вот, и дальше они обнимались и целовались. Ну и знаете, на фоне объятий и поцелуев, помахать рукой, это даже сдержанно.
Но вы знаете, все-таки катящемуся самолету махать рукой так долго, это в этом вообще что-то есть?
Не знаю, может быть, впечатлился Путин действительно некоторой избыточной теплотой приема, потому что Северная Корея вообще страна с повышенным эмоциональным градусом, скажем так. Если вы просто включите выпуск северокорейских новостей, и это, кстати, отличает северокорейские медиа, северокорейскую пропаганду от даже советской. Потому что советскую мы помним неплохо, наверное, и легко ее посмотреть. Это иногда торжественный, звенящий порой, но в целом нейтральный, эпический тон. Это пропаганда эпос. Северокорейская пропаганда совершенно по-другому звучит. Она звучит так, как будто кто-то на кого-то орет беспрерывно. Ну, или, например, как будто бы бригадир на стройке, вот диктор в экране рассказывает новости так, как будто бы бригадир на шумной стройке, перекрикивая шум бетономешалок экранов, пытается донести до бригады какое-то сообщение. Это очень громко, это очень эмоционально, это действительно на взводе. Что, собственно, неудивительно, Северная Корея не копировала Советский Союз, даже сталинский. Северная Корея произвела свой собственный продукт. У нее своя идеология, чучхе. У нее свои традиции, свои институты. Это единственный наследственный коммунистический режим. Таких экспериментов больше не было. Ближайший к нему, и, кстати, реализовалось уже в постсоветское время, это вот Рауль Кастро за Фиделем, но это брат, да, это отца к сыну, такого нет. Вот, этот повышенный тон несколько напоминает язык раннего большевизма времен революции, но тогда не было телевидения. Или телеграмм Дмитрия Медведева, если бы кто-то зачитывал его соответствующей интонацией. Вот если бы выпустили актеров, которые как бы играли бы тот текст, который написан кем-то для телеграммы Дмитрия Медведева. Вот примерно так это звучит. Поэтому эта страна с повышенным эмоциональным фоном, экзальтированная, безусловно, и, видимо, поддавшись этой экзальтации, в атмосфере этой экзальтации, все жестикуляции, и, кстати говоря, это не только промахание рукой, посмотрите, как, например, аплодируют, да, в залах северокорейских, в залах Пхеньяна. У нас тоже аплодировали. Но это у нас как аплодируют?
Вот так.
Ну да, это что? Это... А вот там аплодируют так, что потом, наверное, руки горят неделю. То есть, возможно, визиты к травматологу. Там аплодируют вот так, как нигде не аплодируют. Очень все экзальтировано. Поэтому еще раз говорю, и махание руками, и поцелуи в засосы, и все что угодно там возможно.
Александр, но если уж опять мы говорим про протокол, видели ли вы кадры, как министры российского правительства начали рассаживаться, а их просто как каких-то школьников погнали, говорят, так, вышли все отсюда, сейчас руководители зайдут, потом зайдете как положено. И это тоже, это типичная ситуация? Мне опять же интересно, у вас
нет,
есть
как
человек, который видел за
кулисами
всяких таких встреч?
Ну, не то чтобы видел много за кулисами таких встреч, но видел, да, несколько раз. Просто, понимаете, нет нигде такого обожествления руководителя страны, как в КНДР. Поэтому нет нигде и, скажем так, такого, знаете, как на некоторых ренессансных картинах или средневековых иногда, но скорее ренессансных, создается эффект главного героя, создается вот оформлением некого пустого пространства вокруг. Да Винчи такой, Леонардо, собственно. Да много кто. Шина так делал, много кто так делал. Целая методика есть. Позиционный прием. Да, вот обожествление лидеров, в частности, выражается в создании повышенных дистанций, очень четких иерархий действий. Конечно, ни в какой другой стране этого нет, ни в каком другом протоколе этого нет. И эти люди, которые, ну, в общем-то, являются опытными членами международных делегаций, я имею в виду министры российского правительства, очевидно, это их не первый зарубежный выезд, и наша служба протокола, очевидно, не первый раз организует российское протокол администрации президента, не первый раз организует зарубежный выезд, но это очень специфическая среда, в которой им приходится действовать. И просто люди не сориентировались, видимо.
Если говорить...
Богов надо вперед пропустить, создать вот это пустое пространство вокруг, а потом уже смертные могут идти. Надо было на папский протокол ориентироваться, причем такой хороший, до Второго Ватиканского собора.
А, ну, на ваш взгляд, насколько для них это было неприятно, унизительно?
Что, ну, у них спросите, они так унижены сейчас и без этого? Мне кажется, они уже на все готовы.
А вообще, вот визит в Северную Корею, это насколько вот в мире сегодняшнем, в том числе изгойском, по-пацански?
Ну, что такое изгойский мир? Это же нет такого союза, это некоторая неформальная общность. Дело не в изгойском мире, вы, возможно, имеете в виду скорее антизападном мире, потому что изгойский мир очень узок. Ну, кто туда входит-то по-хорошему? Северная Корея, Иран, Куба, Сирия плюс-минус. И то, понимаете, там есть колебания в определенных коридорах и свои внутренние иерархии. Да? Есть так Rock States, страны, с которыми тяжело иметь дело, ну, кому-то тяжело, кому-то не тяжело. Ну, в целом мы ориентируемся на такой западный мейнстрим, Запад и его, так сказать, группа отчасти клиентов, отчасти союзников, отчасти просто добровольных последователей. Ну, вот для них есть такая группа стран, с которыми сложно общаться, и в которых, как правило, довольно экзотические режимы, что на Кубе, что в Иране, что в Северной Корее, что в Венесуэле. Это какие-то режимы, которые даже не имитируют общепринятые институты, а что-то такое свое сочиняют. А, вопрос тоже о протоколе, который крайне нестандартный. Нет, я вот писал мне небольшой текст у себя в Телеграме вчера, кажется, что даже в мире таком антиамериканском, вот в этом самом глобальном большинстве, есть страны, с которыми общение с которыми не добавляет престижа. Ну, дружба уж точно. Это воспринимается как некоторая необходимость, как рутина международных отношений, но не как их праздник и триумф. Потому что и Северная Корея, прежде всего, она на первом месте. И Туркменистан, кстати говоря, и в некоторой степени в меньшей, безусловно, Куба. Кое-кто в Африке порой, Эритрея иногда попадает в этот клуб. Это все страны, чей вот экзотический, вот Ливия при Каддафи, да, престижно ли было ехать в Ливию при Каддафи? Вот. И соблюдать весь этот его странный ритуал бедуинский с этими палатками, там, с каким-то мясом на ноже, я не знаю. Ну, там практиковались очень странные ритуалы, слушать эти его философствования или, там, не знаю, ритуал Туркмении с Рухнамой, с поездкой непременно к золотой статуе живого, собственно, руководителя, который рядом с тобой находится, с возложением цветов. Это все очень странные ритуалы, которые не выглядят престижно даже в глазах не западных стран и их руководителей, не западных обществ. Я вот как раз напоминал, что почему-то из российского далека Каддафи кажется каким-то общепринятым, общепризнанным героем за арабского мира. Каддафи не был героем арабского мира, он был фриком арабского мира. То есть он устраивал скандалы на Лиге арабских государств, его оттуда. Он сам оттуда уходил, хлопнул дверью, его тут исключали. И в частности, вот когда начались протесты, в результате которых он, собственно, потерял власть и жизнь, Лига арабских государств приостановила слово, право слова членства российской делегации, ой, российской, ну да-да-да, оговорочки, ливийской делегации, потому что погибли протестующие в большом количестве. Это же, понимаете, это не ПАСЕ какой-нибудь сверхгуманный, не Европарламент, это Лига арабских государств, суровые ребята, которые сами
буквально знать, из СС выгнали за жестокость.
Ну, я против этого сравнения. Конечно, Лига арабских государств никакого отношения к СС не имеет, это совершенно...
Это просто, что называется, аналогия с анекдотом, скорее.
Да, это все-таки это вполне приличное государство, аристократии в разной степени суровости, там есть демократия, вот, там есть переходный режим, гибридный, как ваша собеседница когда-то любила говорить. Вот, но даже Лигу арабских государств, то есть далеко не самое гуманное и самое... скажем, ориентированная на либеральные демократические идеалы сообщества стран, Каддафи нервировал на такой степени своим поведением, что периодически становился в этом своем кругу чужим. И нельзя сказать, что... Ну, понимаете, он в некоторой степени их компрометировал. Точно так же, такова же примерно была позиция, компрометировал вообще арабское сообщество своим странным поведением, в конце концов, своим открытым, в общем-то, спонсированием терроризма. Он совершал теракты на территории западных стран. Не какие-то нон-стейт-акторы, а вот прямо спецслужбы суверенного государства вдруг оказывались замешанными в взрыве гражданского самолета, в взрыве на дискотеке в Берлине, вот после чего его даже пытались побомбить еще до 2011 года, до мандата ООН, который, правда, был не на бомбардировке, а на закрытие неба, но тем не менее. Вот. И режим Кима в таком же положении. Он есть, с ним контактируют, но близкая дружба с ним не прибавляет престижа. Понимаете, он вот слишком экзотический, слишком такой ребяческий по-своему. Не прибавляет престижа тому, кто его дружит, даже в глазах тех, кто не представляется, не является частью общества вот, так называемых нормальных стран, да, то есть мейнстрима вот этого вот демократического или около демократического, около западного. То есть на глобальном юге тоже их не жалуют, эти режимы. С ними общаются с некоторой осторожностью. Вот.
Но Ким не изобретатель этого режима. Ким – наследник.
Да, Ким – наследник. И отчасти понимание этого, да, несмотря на махание рукой, понимание этого есть или у Владимира Путина, или, собственно, в протоколе Владимира Путина. Потому что все-таки они смягчить эффект от поездки в Северную Корею попытались поездкой во Вьетнам. Сам порядок стран довольно симптоматичный, потому что вот есть, ну, все-таки ненормальная, фриковатая Северная Корея. Все понимали, какая из этого выйдет картинка, и все понимали, что значительная часть мира над этой картинкой будет глумиться, да, что Владимир Путин, попав вот в этот пышный, экзотический северокорейский контекст, станет предметом, ну, так сказать, насмешливого внимания. А вот Вьетнам, хотя он тоже однопартийный, коммунистический, там тоже детишки в красных галстуках, все-таки совершенно другое дело. Поэтому демонстрация того, что у нас не только Северная Корея, но и Вьетнам, и что в Вьетнаме нас тоже хорошо принимают. И заметьте, во Вьетнаме это как раз прием был совершенно нормальный, очень деловой. Хотя и там это государственный визит. Да, то есть это визит, который, в общем-то, совершается один раз, по сути, да, королевский визит. По крайней мере, один раз в каденцию в течение срока. Все остальные будут рабочие и всякие другие. Вот, это было понимание того, что эффект от визита в Северную Корею нужно смягчить. И во Вьетнаме, кстати говоря, было сделано несколько серьезных заявлений именно во Вьетнаме. Так, чтобы трибуна выглядела не вот этим экзальтированным пространством, где все происходит на повышенных тонах, а как раз абсолютно нормальным, нормальная, рациональная, глобально интегрированная площадка, страна, какой является Вьетнам сейчас. Вот оттуда прозвучали заявления и по, так сказать, потенциальным условиям согласия России на прекращение войны и угрозы применения атомного оружия очередные, с которыми, кстати, Путин зачастил.
А почему зачастил?
Ну, потому что невыигрываемая война все-таки, невыигранная и невыигрываемая без большой мобилизации война, есть некоторая развилка, есть представление о том, что коллапс Украины может наступить без завоевания ее территории, ну, то есть, собственно, от усталости материала. Нужно просто помучить еще, эта усталость наступит, и тогда можно без вот этого завоевания села за селом, который, ну, так сказать, отбирает все ресурсы всех людей, которые могут воевать, просто дождаться, когда она рухнет сама, потому что она слабее. Но на другом конце этой вилки, если она не рухнет, просматривается вот буквально это, то есть медленное завоевание деревни за деревней, города за городом, которые при этом разрушаются до основания, потому что другого способа их завоевать пока российская армия не придумала. Нет, кроме вот того, что случилось в первые дни, все, что российская армия берет с весны 22 года, берется исключительно путем полного уничтожения и обезлюдивания, не знаю, обезлюдивания. Поэтому на другом конце этой вилки бесконечной войны, если у тебя бесконечная война, возникает пространство риска, где мало ли что может произойти. И вот он все время предупреждает и, в общем-то, пытается действительно использовать комбинацию усталости и страха для того, чтобы и в Украине, и в Европе, и в целом, и даже не в Европе, и даже, собственно, в глобальном большинстве, вот в неевропейской части мира, не западной части мира, чтобы, комбинируя усталость от войны, некоторые чаяния, связанные с миром, неважно уже какой ценой, напоминая о ядерном факторе, ну, как-то стимулировать давление, в том числе на Украину, с тем, чтобы она начала уступать. И согласилась на то, что есть, ну, а он сам тоже дает понять, что, в принципе, и он, наверное, готов на что-то согласиться, близкое к тому, что есть. Вот это тоже все было сказано во Вьетнаме, там. Кроме угроз ядерным оружием, что если стратегическое поражение, это значит, нас не будет, а если нас не будет, мы можем... Эта фраза предельно... То есть это карагановская, по сути, фраза, которая впервые, и медведевская, которая впервые прозвучала от Путина. Нельзя этого недооценивать. Там же...
Так, куда-то делся звук. Так, Александр.
Да-да-да.
Да, все есть, ага.
По изменению ядерной доктрины уже шел разговор, но еще раз повторили, что ядерную доктрину мы изменим. если понадобится. И в том числе прозвучала фраза о том, что условия мира потенциального будущего будут формулироваться с учетом ситуации на местности. Как бы в этой мысли ничего нового нет, и даже для патриотического слуха это звучит как продолжение угроз, что будет на местности. На местности Россия, видимо, завоюет еще какие-то территории, и Украине придется отдать еще больше. Сейчас у нее требуют 4 региона, не считая Крыма, а будут требовать, соответственно, может быть, уже 6, там, 7 регионов, включая Крым, добавить Харьков, там, и Одессу создадут, какие-то еще народные республики или еще какие-то области примут в состав. Но, с другой стороны, с учетом на местности, формулировка, с учетом реалий на местности, формулировка, в общем-то, двусмысленная. Материалии на местности могут... И вот ее в чистом виде, в космическом, в изолированном от того, что Путин говорил до и, возможно, скажет после, можно и трактовать и так, что в состав России мы готовы включить вот эти новые регионы с учетом реалий на местности. А реалии на местности какие? Что центры двух из этих четырех регионов России не контролируют, и территории этих двух из четырех регионов, даже больше, территории всех четырех регионов Россия полностью не контролирует. Луганск близко к максимуму, Донецк процентов на 70, я имею в виду регион, а Херсонская и Запорожская большая часть территории в руках России, но без региональных центров. Соответственно, вот можно и так истолковать эту фразу, что реалии на местности сложились таким образом, что Россия эти регионы готова будет де-факто аннексировать, в отличие от нынешней де-юре аннексии, в их неполном составе. Почему нет? Да? То есть это некоторая коррекция к тому, что он говорил. Можно услышать в этом, да, некоторую коррекцию к тому, что он говорил на встрече с дипломатами. Я, собственно, писал об этом у себя в «Карнеги Политика», потом сделал английскую версию для Wall Street Journal. Смысл текста был в том, что ну, вот это путинское предложение мира, которое должно было перебить саммит мира в Швейцарии, сформулировано до неузнаваемости, до неразличимости похоже на ультиматум 22-го года, который, собственно, предварял совершенно не мир, а новый этап войны, вот это самое широкомасштабное вторжение. Плюс контекст, облака смысла, которые создавались вокруг мирного предложения Путина, тоже были очень похожи. Украина сорвала переговоры, тогда говорили Минские, сейчас Стамбульские. Тогда Украина не выполнила Минские соглашения, сейчас Украина сорвала почти готовые, почти подписанные Стамбульские соглашения. И второй момент – тогда перед вторжением бесконечно повторяли, что украинская власть нелегитимна, она плод государственного переворота, это любимая мысль Путина. А сейчас бесконечно говорят о том, что украинская власть тоже нелегитимна, потому что у Зеленского истек президентский срок.
Александр, вот вы сейчас описали картину мира, которую транслировал Владимир Путин, а мы можем говорить, что эта картина мира не только Путина, но его элит, его правительство, его администрации президента.
Да ну нет, с какой стати? Ну, то есть кто-то ее разделяет в большей или меньшей степени. Она достаточно индивидуальна. Но
то есть если завтра Путина не будет, то эти правила,
ну, это, конечно,
будут полностью другими?
Ну, не полностью. Кто-то их поддержит, кто-то от них отойдет. Это же не... Еще раз говорю, пока... Единственный институт режима, поскольку у России уменьшается степень институциализации режима по сравнению с тем, что было в начале века, на раннем путинском этапе, на медведевском этапе, и Путин превращается в единственный институт режима, как часто и бывает с долгоправящими автократами, то есть персоналистская составляющая режима увеличивается за счет институциональных составляющих, соответственно, все, что исходит из головы этого человека и в значительной степени определяет все. Нет никакого вот учета мнений групп. То есть, естественно, они образ действий разных, так сказать, акторов групп внутри номенклатуры разные, они друг с другом конфликтуют по поводу образа действий, по поводу доступа к первому лицу, но в целом все это в рамках его картины мира. На нее можно влиять, наверное, но, там, очевидно, взгляды одного человека не могут быть взглядом даже группы, не только всей номенклатуры. Ну, например, когда он ехал в Северную Корею, кто-то же ему подсказал, что нужно поехать во Вьетнам.
Угу.
Ну, может быть, он сам решил, а может быть, это решил Международный отдел администрации президента, а может быть, это решил МИД, ну, и так далее. Там, что именно будет делаться во Вьетнаме и в Северной Корее? Какие-то детали. Естественно, это все можно повлиять. Ну, мы, по-моему, обсуждали это, что картины мира... персоналистской, это не курс всей элиты. Они вынуждены ему следовать так или иначе, но они не производят этот курс, они именно ему следуют.
Ну, вот мы с вами говорили про Северную Корею и их умение передавать власть по наследству, особенно, да, заявляя при этом коммунистические идеалы. Насколько, на ваш взгляд, Путин вообще понимает, что ему когда-то кому-то придется передавать власть? Насколько вы видите, что режим к этому так или иначе ведет какую-то подготовку?
Сейчас не ведет, потому что вопрос отложен, и как только начинаешь вести к этому подготовку, конечно, ты получаешь раскол. Тут он совершенно прав. Раскол, может быть, не очевидный, не жесткий, но, тем не менее, возникает другой центр лояльности. И в целом сам факт подготовки ослабляет твои позиции в глазах номенклатуры.
Но дело в том, это что то, что мы видели Медведев-Иванов?
Ну, например, да. Да и в целом это какая-то очевидная вещь. Если ты начинаешь процесс подготовки, ты, с одной стороны, укрепляешь режим, с другой стороны, ослабляешь себя внутри режима.
Угу.
То есть у тебя есть больше шансов сохранить какие-то параметры режима выстроенного при твоей власти, но зато меньше шансов сохранить всевластие внутри этого режима. Ну, вот, по мере подготовки лидером собственного ухода, естественно, его собственная власть слабеет. Другое дело, что это неизбежно случится просто по мере физического истощения, старения. Конечно, сейчас старение наступает позже, но тем не менее. И эта подготовка начнется, что называется, де-факто. Его уже в какой-то момент не будут спрашивать, готовится ли режим к уходу своего лидера или не готовится. Они будут готовиться без спроса. Но сейчас пока этот вопрос есть возможность отложить. Они его с удовольствием откладывают, потому что это... сказать, болезненно, чревато расколами, можно впасть в немилость, лучше затаиться или сыграть какую-нибудь смешную роль, как Хрущев при Сталине, или вот, видимо, как сейчас Медведев при Путине играет такую клоунскую роль. Или затаиться хорошенько, как Мишустин, да, или еще кто-нибудь. Или наоборот, выйти на авансцену в качестве такого серого манипулятора всемогущего, как Киренко. Ну, в общем, неважно, кто-то выбирает себе амплуа, но пока не в рамках процесса подготовки к трансферу власти, а вот вне этого процесса, он еще не начался. Он отложен, он мог бы начаться, он фактически начинался, как мы помним, в 2020 году, накануне ковида. Он был резко оборван изменением Конституции. В 2020 году началось последнее четырехлетие, про которое было понятно, что вот сейчас будет подготовка трансфера. Как только стало ясно весной, в марте 2020 года, что его не будет, скорее всего, ну, вопрос рассосался на какое-то время. Но он вернется. Вот. А по поводу, кстати, Северной Кореи, там еще есть интересные вещи, которые, пока это вообще актуально, можно проговорить.
Какие?
Было бы жалко их терять. Ну, во-первых, дипломатическая задача Владимира Путина в Северной Корее состояла в том, чтобы, побывав там, подписав документы, восстановив вечную дружбу, которой не было, напоминаю, что советские лидеры ездили в Пхеньян, не испортить окончательно отношения с Южной Кореей, потому что Южная Корея из всего Западного блока в меньшей степени была вовлечена в санкционную войну. После 2014-2015 года они вообще не присоединялись к санкциям, южные корейцы, и значительно менее охотно делают это после 2022 года. Ну и в целом, вот Южная Корея была такой частью коллективного Запада, которая в целом с Россией меньше конфликтовала. Да, там нет НАТО в Азии, у страны долгое авторитарное прошлое, из этого исходит, видимо, в России, считая, что и это тоже основа для взаимопонимания, одновременный демократический транзит в 90-е, ну и так далее. Но не удалось. Северная Корея, в смысле, Южная Корея очень болезненно отреагировала на военное соглашение, хотя Владимир Путин пытался подчеркнуть, что это не новое соглашение, это просто мы старое продлеваем. Там, такое вот было, и ничего страшного не случилось. И формулировки там обязывают стороны прийти на помощь друг другу в случае агрессии, но там не написано, что это именно военная помощь, там вообще какая-то помощь, неважно, да, аспирином, бинтами, там какая-то помощь, нефтью, неважно. Но, тем не менее, из Южной Кореи прозвучало, что они, кстати говоря, вот по поводу некоторого отдельного курса Южной Кореи в западном лагере, оттуда прозвучало, что мы будем пересматривать свои отношения к поставкам оружия в Украину. Вот. И вторая интересная вещь в этом визите – это, конечно, облет Китая. То есть облет мимо Китая. То есть Путин едет в регион, где есть его, есть новый, так сказать, патрон России. Ну, не в буквальном смысле, но тем не менее, страна, от которой Россия находится последние два года в асимметричной зависимости. В такой же асимметричной зависимости даже еще больше от этой страны находится Северная Корея. Вьетнам меньше. Действительно, очень тоже интегрированные друг с другом экономики, но все-таки Вьетнам самостоятельная экономика, и отношения с Китаем у него не самые блестящие. Как раз две растущие экономики в одном регионе, у них сложный анамнез. В конце концов, единственная война внутри социалистического лагеря была войной между Вьетнамом и Китаем в 1978 году, если не ошибаюсь. И вот он летит сначала в Пхеньян, потом в Ханой, минуя Китай. Ну, понятно, что в Китае он только что был.
Он был же, да.
Да.
С государственным визитом.
Да, и, так сказать, понятно, что первый визит после переизбрания в Китай, куда еще, понятно, что бессмысленно туда ехать сразу же второй раз. Но это все равно, я вижу в этом некоторую как раз попытку чуть-чуть хотя бы сбалансировать вот эту асимметричную зависимость, эти новые клиентские отношения с Пекином, свежие, побывав в другой стране, которая является клиентом Пекина. Вот два клиента встречаются, и о чем они могут думать? Они могут думать о самом разном, о том, чем они друг другу нужны, об обмене опытом в жизни под санкциями, так сказать, о сплочении антизападных, антиимпериалистических рядов, но в частности о том, как вот укрепить позиции друг друга по отношению к Китаю тоже. Ну и тем более Вьетнам, который в каком-то смысле соперник Китая, хотя не враг. У Вьетнама блестящие отношения с Соединенными Штатами, особенно для страны, которая весь 20 век, самое важнейшее событие в 20 веке – это, собственно, война с Соединенными Штатами. Вернее, Вьетнамская война, в которой были вовлечены американцы формально. Они в состоянии войны не были, насколько я понимаю, друг с другом. И вот такое появление сначала в Пхеньяне, потом в Вьетнаме. Это страны Азии, рядом с Китаем. И такая демонстрация, что кроме Китая у нас там тоже что-то, кто-то есть. И кроме Китая мы можем опереться вот на этих и на этих, а не на нас. Ну, то есть, конечно, это не очень жесткий и даже не сигнал, может быть, Пекину, а некоторая попытка создать чуть более диверсифицированную реальность. Да, теперь балансировать между Азией и Западом не, и России не удастся на Западе. Баланс исчез, но внутри незападного мира можно настроить новые балансы. И вот в частности, быть и с Китаем, и с Вьетнамом. Это вот что-то в этом роде.
Ну вот мы с вами говорили о сменах режима или наоборот о наследовании режима. Давайте я сейчас скажу о магазине «Дилетант», который работает как раз с живым гвоздем, потому что там в этот раз рекламируется книга «Преемник. История Бориса Немцова и страны, в которой он не стал президентом», книга Михаила Фишмана. Заходите на шоп «Дилетант Медиа», покупайте. Ну а я вот вижу за плечом у Александра Баунова книгу «Конец режима». Если вдруг у вас ее еще нет, то вы тоже покупайте. Соответственно, прорекламирую и наш магазин «Эхо книги». Там книга Александра Баунова, один из бестселлеров как раз. Так вот, возвращаясь к преемникам и так далее. Появление дочерей Путина в общественном пространстве. Это намек на что-то?
Пока, я думаю, нет. Но действительно, часть диктаторов, подумав о том, кто бы мог гарантировать сохранение режима, приходили к мысли о преемничестве внутри семьи. Это не самый типичный случай, но и не очень нетипичный. Я уверен, что и Ким, и Асад-старший, тем более, что все они приходили к власти не единолично, а в группе боевых товарищей. Асад как часть прогрессивных военных, совершивших переворот в Сирии, ну, я имею в виду Хафиз аль-Асад, отец нынешнего. Соответственно, Ким-старший вообще с фейковым партизанским прошлым был заброшен из Советского Союза для того, чтобы вот создавать социалистическую Северную Корею, советский сателлит в северной зоне советской. А я думаю, что, естественно, в рамках некоторого коллектива товарищей с советскими кураторами, естественно, в тот момент, когда Ким был просто слабым, курируемым, полностью опекаемым, подопечным никем, конечно, вряд ли он думал о передаче власти по наследству. Но постепенно, уничтожая свой круг, свое политбюро, уничтожая даже ту конкуренцию, которая возможна в неконкурентной среде, вот он пришел к мысли о том, что самый надежный способ передачи построенной системы – это передача внутри семьи, от своих к своим. И мы видим некоторое количество состоявшихся случаев и некоторое количество случаев, которые вот-вот произойдут. Ну, два Асада, два Алиева в Азербайджане от отца к сыну, хотя формально это президентская республика, а не монархия. Таджикистан готовится к такому трансферу. Значит, три Кима в рамках вроде бы социалистической системы, где вроде бы коллективный руководитель в виде партии, но нет ничего подобного. Была попытка у Мугабе передать власть внутри семьи, собственно, но она как раз, и это тоже диктаторы должны учитывать, она-то как раз и стоила ему власти. Правда, Мугабе к тому моменту был уже глубоким стариком, 90-летним, и в любом случае его личная власть закончилась бы достаточно быстро. Но вот попытка переиграть ту схему преемничества, которую он согласовал с другими как раз группами режима, прежде всего силовыми, и передать власть своей жене молодой, вот закончилось тем, что он был отстранен от власти, почетно арестован, и преемничество пошло не внутри семьи, скажем так. Потому что, видимо, соратники и просто серьезные зимбабвийские мужчины считали оскорбительным подчиняться какой-то молодой дамочке, которая их престарелый, но уже немножко спятивший вождь решил привести во власть. Вот, так что семейные, и, кстати говоря, семейная передача власти, и особенно от мужчины к женщине, несмотря ни на что, наш мир достаточно патриархален, может нести в себе определенные риски. И мы видели, как, осознавая эти риски, например, были диктаторы, которые отказывались от такой передачи. Некоторое время, например, в Югославии считалось, что Тито может передать власть как тоже своей новой молодой жене, медицинскому, она, по-моему, медицинский работник она была, которая с ним. Ну, понимаете, кого чаще всего видит стареющий вождь? Ну, конечно, медсестер и врачей, вот что-то в этом роде. Она, во всяком случае, претендовала на то, чтобы унаследовать власть Тита внутри семьи по семейной линии, но этого тоже ей не дали. Дариган Назарбаева абсолютно всерьез рассматривался вариант передачи власти от Нурсултана к Дариге. В какой-то момент она даже вот встречалась с людьми, разговаривала с людьми, как будущий лидер Казахстана. Больше того, когда трансфер пошел все-таки не по семейной линии к Токаеву, она сделала все для того, чтобы во внешнем мире думали, что на самом деле такая декоративная фигура, а вот она-то всем и правит. И некоторое время она пыталась сохранить видимость фактического руководителя страны. Но, в общем, люди довольно быстро выяснили, что это не так, что это даже не двоевластие, что это даже не тандем. Но, тем не менее, она пыталась, как вообще семья, ограничить власть нового казахстанского президента. И Франко, один из главных героев книги, его ситуация под конец жизни тоже была на грани, вот, ну, вернее, там тоже был выбор в какой-то момент семейного и несемейного трансфера. Этот выбор был ограничен тем, что в 1948 году на референдуме Испанию объявили королевством, католическим королевством, католическим национальным королевством, можно сказать так. Поэтому это чтобы, так сказать, оставить в рядах режима его монархическую составляющую, которая иначе после поражения фашистских режимов, партийных диктатур, правых партийных диктатур в мировой войне, монархисты могли от них отшатнуться. Да, мы, собственно, здесь хорошо описаны две основные группы опоры, на которых стоял Франко. Это партия фашистского типа, ну, армия, да, больше, чем две опоры. И, например, монархические круги бюрократии, армии и вообще правящего класса, да и населения тоже. И была обещана некая отложенная монархия, но монархия не старая, то есть не реставрация монархии, а новая монархия, франкистская, которая не воссоздается, а создается заново, вождем его партии, то есть это новая испанская монархия, она предполагалась как абсолютистская монархия, то есть фактически диктатура в монархической мантии, и мы знаем такие режимы, они существуют сейчас в мире, например, королевство Иордания, пожалуйста, там есть парламент, там есть партии, там есть институты, но король, тем не менее, является источником высшей исполнительной законодательной власти, и это фактически так, да, то есть его власть превышает ту власть, которая была в европейских королевствах, например, 19 века, в европейских монархиях, ну, не считая России, наверное, или даже в Османской империи в 19 веке после Танзимата, после такой парламентаризации некоторой. А вот Марокко, особенно в предыдущем короле, так было устроено, и часть монархии залива. Не все же они абсолютные, в некоторых есть как бы парламенты и как бы выборы, но на самом деле это такие фактически диктаторские режимы. Ну вот, он предполагал такую монархию. И взять особенно монархов было неоткуда. Ну вот он повыбирал из тех принцев, что есть, остановился на Хуане Карлосе, взял его двоюродного брата из другой ветви, чтобы была какая-то конкуренция, чтобы можно было в случае разложить, так сказать, принцев в разные корзины. Но потом его, собственно, внучка вышла замуж за вот одного из этих принцев, который не был основным претендентом, то есть не за Хуана Карлоса. И часть аппарата режима, а главная жена Франко, решила, что что сделать собственную внучку королевой? Почему бы не создать династию Бурбонов Франко? Но это предполагало бы некоторую более шаткую конструкцию, при которой собственно, Франко в этой будущей династии присутствовал бы по женской линии. Но по каким-то причинам, ну, вернее, я понимаю, по каким, просто не будем пересказывать книгу здесь, да, но Франко отказался от этой внутрисемейной передачи. Но вообще передача по женской линии к жене или к дочери выглядит несколько более слабым решением, чем передача по мужской линии.
Тогда, раз уж вы упомянули про Казахстан, тем более я знаю, вы там были недавно.
Да.
Там ведь новые законы, которые касаются в том числе русского языка, и в том числе, мы понимаем, что, конечно, закон написан про все виды иностранного телевидения, но это касается в первую очередь российского телевидения. Насколько это нервирует Москву? Или должно нервировать?
Ну, я, честно говоря, не знаю деталей законов о языке.
Там до 27 года, до 27 года средства массовой информации обязаны увеличить долю казахскоязычного, скажем так, контента по сравнению с русскоязычным на 10%.
Ну, так сказать, плавное повышение доли владения. Да, то же самое происходило в Южной Африке, например, при транзите от власти белого большинства к власти всего населения, да, к управлению страны, всем населением в целом. Там тоже постепенно, в отличие от политических органов, которые почернели сразу после первых свободных выборов, вот образовательные учреждения, университеты, бизнес, компании, советы директоров, естественно, чернели постепенно, да, потому что такого кадрового резерва, особенно в экономике и в образовании, у чернокожего населения Южной Африки нет. Соответственно, это связано отчасти и с казахстанской ситуацией, где, грубо говоря, в каких-то областях русскоязычный резерв, русскоязычная скамейка запасных была в Казахстане, как стране республики до этого, до распада СССР, выше высокой степени русифицированной, в том числе с казахами этническими, которые не владели своим языком, а владели только русским, городскими казахами. Такие были. Такие даже в Таджикистане были, в Казахстане тем более. Эта скамейка была просто длиннее, видимо. И, ну и кроме этого, как-то вот была такая традиция. Еще все-таки капитализм, не забываем о капитализме, на каком языке больше что продается, да просто в целях заработка. Это и в Украине довольно долго существовала ситуация. Русскоязычные медиа просто больше зарабатывали. Там просто был шире рынок для рекламы. И все. И в этом отношении Казахстан достаточно рыночная страна, и издатели просто ориентировались на доход.
Просто напомню, медиа, что одна из заявленных целей Российской Федерации, начиная в том числе с 2014 года, а то и раньше, это как раз противостояние любым попыткам ограничить употребление русского языка. Вот теперь Казахстан
смотрите,
это, в
общем, там все-таки идет речь не об ограничении русского языка, а о бустинге, так сказать, да, об эмпауэрменте, так сказать, об усилении казахского языка. Это как минимум другая упаковка того же процесса, если действительно в Украине речь шла об ограничениях, наложенных на русский язык, то в Казахстане речь идет об усилении казахского языка. Это тот путь, по которому теоретически могла бы пойти Украина, и можно даже предположить, что он более успешный и менее конфронтационный, если бы мы не наблюдали абсолютную обсессию вот части российского политического класса и его лидера именно идеей единства народа, да, не просто вот судьбой русского языка, как где-нибудь в Армении или в Грузии или в Казахстане, а именно и идеи триединой нации и вообще одного русского народа, разделенного на три части, и так далее. Да? То есть тут немножко разный взгляд даже на то, где, собственно, этот русский язык бытует. С точки зрения вот, нынешних правителей России, русский язык в Украине – это не то, что не иностранный язык, но как бы он должен доминировать. Это вот просто часть русскоязычного большого пространства. И Казахстан в этом отношении немножко по-другому для них выглядит. То есть между казахами и русскими все-таки довольно четкая языковая граница, там, религиозная, даже расовая, да, по внешности. Поэтому здесь такого вот смешения которое с точки зрения должно произойти в Украине, никто не говорит о казахах как о части русского мира. О Казахстане как о части российской сферы влияния они могут думать. О Казахстане как о части русского мира в политическом смысле слова, да, даже культурного. Но вот этнически они не считают, естественно, казахов частью триединого какого-нибудь русского народа. Для этого ну, просто нет совсем оснований. Поэтому там и раздражение меньше, скорее всего. Ну и в целом Казахстан ведет себя все равно менее конфронтационно. Но надо сказать, что все, что происходило в России, вся риторика России в отношении Украины и вообще действия в отношении России в отношении Украины, конечно, примерялись в Казахстане на себя тоже. Поэтому и решение об увеличении роли казахского языка и некоторое вообще переосмысление себя в мировом пространстве после того, как твой сосед сошел с ума, о чем напрямую тоже сказать нельзя, но некоторые флажки и линии тоже там расставляются. Ну, когда Такаев говорит, что он никогда не признает ДНР, ЛНР, мы видим, что они не признают фактически новую карту России, несмотря на то, что они вроде бы союзник и даже члена экономического и военного блока под руководством России. Ну, формально многостороннего, но на самом деле Россия там самая большая в этом блоке. Ну и вообще не проводят такую же конфронтационную политику в отношении Запада и даже не думают об этом, соблюдают антироссийские санкции, между прочим, финансовый сектор казахстанский, ну и только финансовый. Да? Поэтому их, конечно, беспокоит то, что они слышат от депутатов вроде Толстого или каких-то еще людей, которые периодически намекают, что Казахстан в своих нынешних границах тоже креатура Ленина и советской власти. В общем, все это там слышат, скажем так. И стараются действовать сообразно тому, что слышат, но не вызывая ответной агрессии со стороны Москвы.
Спасибо большое. Александр Баунов был гостем программы «2024» на канале «Живой гвоздь». И в том числе в приложении «Эхо» расшифровку этой беседы вы всегда можете найти на сайте echofm.online, точно так же, как и расшифровки с других YouTube-каналов, которые с нами сотрудничают. До свидания.
Спасибо.